Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 216-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня мы поговорим с вами о достаточно важной и очень интересной, как по мне, теме, потому что это одна из активных загадок, которые до сих пор до конца не разгаданы астрофизиками, и вы часто касаетесь этой темы в своих вопросах, которые, напоминаю, присылать не стоит на почту ap@birdcast.com, а конкретно поговорим мы с вами о темной материи. Не стоит ее путать с темной энергией, это частая ошибка, потому что астрономы не очень хороши в названиях и часто называют по аналогии какие-то вещи, а аналогии совсем у людей в головах выстраиваются другие. И ни в коем случае не стоит их путать с черными дырами. Тоже достаточно частое заблуждение. Это все разные вещи, просто называются они темными. Ну, логично, потому что если посмотреть в небо, не в синее небо, которое находится на Земле, а в небо звездное, то там очень много всего темного и черного. Поэтому логично, что многие вещи будут названы именно так. Но при этом это не значит, что они имеют одинаковую природу. Говорить мы будем сегодня с вами именно о темной материи. Для начала давайте, наверное, расскажу вам, откуда все это взялось и почему вообще мы считаем, что есть какая-то темная материя. Опять же, несколько раз уже об этом в подкасте наверняка говорили. Более того, если я не ошибаюсь, даже на сайте есть статья, на нее ссылочку приложу в шоу-ноутах к этому подкасту, в приложении, в котором вы этот подкаст слушаете, можете зайти и кликнуть на нее. В ней я чуть подробнее рассказываю о том, какие у нас на данный момент есть варианты того, что собой представляет темная материя. Однако сегодня мы, наверное, все-таки поговорим о том, почему мы думаем, что темная материя – это именно темная материя, а не что-то еще. Началось все еще в начале прошлого века, в 1933 году, не в таком уже начале, но в первой половине, назовем это так, впервые было замечено, что скорость, с которой звезды вращаются в скоплении Кома, не соответствуют скоростям, которые должны бы там быть согласно нашей принятой физике. То есть, грубо говоря, наблюдая за звездами, они вращались слишком быстро, и по идее их должно было бы выбрасывать из этого скопления, если там нет какого-то дополнительного нам невидимого гравитационного взаимодействия. Когда мы говорим невидимого, речь идет, естественно, о материи, которая не излучает и не отражает свет каким-то образом, потому что единственный для нас способ увидеть в данном контексте что-то, это получив от него свет. То есть если свет до нас долетает от звезды, или свет долетает от планеты, не планеты, от облака пыли, которое само свет не излучает, но свет в него попадает, рассеивается и долетает до нас, мы таким образом видим какую-то материю и уже основываясь на моделях, которые у нас есть, то есть, грубо говоря, мы знаем, что звезда такого типа излучает примерно там такое количество энергии, соответственно, через обратные квадраты мы можем посчитать расстояние до этой звезды, мы можем прикинуть ее массу и так далее. А вот если мы прикинем массу всего того, что мы видим, этой массы оказывается недостаточно. И это впервые обнаружил швейцарский астроном Фриц Цвике. И он, собственно, и предложил вот это вот самое определение темной материи. Такое вот устоявшееся нынче определение, которое, как я уже сказал, многих вводит в заблуждение. Но смысл слова «темное» в данном случае – это нечто, что мы не можем увидеть в наши телескопы. И вот если добавить некую темную материю, которая взаимодействует гравитационно, но мы ее не видим, если представить, что она там есть, добавить ее в уравнение, то тогда у нас получается удовлетворить наши наблюдения с помощью нашей модели. Затем схожие наблюдения мы также получили и от знаменитого астронома Веры Рубин. Она уже наблюдала за вращением галактик спиральных, и в них наблюдается похожая картина. Дело в том, что если посмотреть на вращение звезд в внешних областях вот этих спиральных галактик, в концах спиральных рукавов, то получается, что их вращение, собственно, всех этих спиральных рукавов происходит достаточно равномерно. То есть угловая скорость в середине рукава и в конце рукава, то есть когда у нас максимально отдалены звезды от центра галактики, они примерно равны. И это не укладывается немножко в наше понимание гравитации. Дело в том, что в нашем понимании гравитации угловая скорость должна была бы уменьшаться по сравнению с угловой скоростью, которая находится в серединке того же спирального рукава. То есть, грубо говоря, у нас рукава должны были быть непостоянными структурами в силу того, что угловая скорость звезд, которые находятся ближе к центру галактики, и угловая скорость звезд, которые находятся дальше от центра галактики, должна быть разная. Однако она фактически одинаковая. Именно поэтому у нас спиральные рукава вращаются как бы целиком, то есть как неразрывная такая конструкция. И это вызывает много вопросов, в частности потому, что физика так не должна работать. И опять же, если сюда добавить некое гало, а гало это по сути такой как шарик из темной материи, который окружает галактику, то тогда, если мы это добавим в нашу модель, опять же, у нас все укладывается в то, что мы наблюдаем. То есть, если допустить, что есть некая вот такая вот, как мы ее назвали, темная материя, которая взаимодействует гравитационно, но никаким образом не отражает, не преломляет, не рассеивает свет, тогда у нас все складывается. Однако то, что наша модель удовлетворяет нашим наблюдениям, не обязательно говорит о том, что мы действительно правы. Есть куча примеров, в том числе и в физике, когда если мы придумали какой-то костыль и им подперли нашу модель, и в итоге все работает, не факт, что этот костыль правильный. Поэтому логично, с учетом того, что у нас особо не было на тот момент дополнительных наблюдений, которые бы подтверждали, что действительно темная материя — это некая субстанция, некая материя, которая реально существует, которая реально может как-то гравитационно взаимодействовать, логично, что возникали вопросы и возникали альтернативные варианты решения этой задачи. Напоминаю, что мы в данном случае задачу, которую мы решаем, это то, что скорость видимой материи, скорость ее вращения не соответствует скорости вращения, которая предполагается нашим современным пониманием гравитации, современным пониманием физики, и, соответственно, либо нужно добавлять какую-то невидимую материю, либо, возможно, абсолютно реально, что наше понимание гравитации на больших масштабах неправильно работает. Ну, то есть, примерно так же, как в свое время ньютоновская гравитация решала вопросы в рамках наземных каких-то операций, а как только мы выбираемся в космос, то там уже начинает ньютоновская гравитация не справляться, и пришлось ее расширять. И напоминаю, что теория относительности ни в коем случае не заменяет собой ньютоновскую механику. Ньютоновская механика — это полностью работающая модель, просто это упрощенная модель, которая предполагает движение относительно скорости света очень медленной. То есть, грубо говоря, когда у нас скорость относительно скорости света очень незначительная, тогда ньютоновская механика является вполне допустимым приближением. Так и в случае с теории относительности, возможно, нам нужно просто ее дополнить и расширить для еще больших масштабов. Примерно точно так же, как мы расширяли ньютоновскую гравитацию эйнштейновской. Пока что, на данный момент, никакой модифицированной теории гравитации, которая бы объясняла все аспекты, которые мы наблюдаем, и которая была бы, по сути, законченной теорией, мы не наблюдаем. Не было пока что она сформулирована. Что мы можем на данный момент точно знать? А что это не... Что темная материя, как мы ее называем, не является какой-то пылью или другим веществом, достаточно маленьким, например. Это может быть какие-нибудь останки сгоревших звезд, это может быть первобытные черные дыры, которые достаточно небольшие в своих размерах и собираются в достаточно крупные скопления, таким образом гравитационно взаимодействуют, при этом мы их не видим. Такое дело рассматривается, однако, вероятнее всего, и на данный момент мы фактически можем отмести этот вариант, потому что в случае каких-то небольших компактных тел, которые бы являлись скоплениями и добавляли с собой эффект темной материи к тем же галактикам, к тем же скоплениям звездным и так далее, тогда бы мы видели очень характерное гравитационное линзирование. И, кстати, гравитационное линзирование является одним из инструментов, которые мы используем для того, чтобы с достаточной долей уверенности говорить, что действительно, темная материя — это некая субстанция, это все-таки именно темная материя, а не что-то еще. Что касается гравитационного линзирования, как это вообще работает? Дело в том, что свет всегда идет по прямой линии. И это работает для пространства-времени, которое не искривлено. То есть, грубо говоря, если у нас не искривленное пространство-время, то свет всегда будет идти по прямой линии. Однако, если пространство-время искривить на пути к нам, например, это делается с помощью гравитации, и, собственно, так это объясняет теория относительности, если пространство-время искривить, свет все равно будет двигаться по прямой линии, просто с нашей точки зрения, с точки зрения наблюдателя, эта прямая линия будет как бы не прямой, а искривляться вместе с тем участком пространства-времени, через который она проходит. То есть, грубо говоря, если у нас есть достаточно массивный объект, то свет, который проходит мимо него, может преломляться. Для себя это можно представлять, что свет, луч света отклоняется под действием гравитации. Это нормальная интерпретация, это не то чтобы супер неправильно, но с точки зрения теории относительности это происходит не совсем так. Но чтобы представлять, как это происходит, вполне можно себе представить, что если у нас достаточно сильное гравитационное поле, то свет, который проходит мимо этого гравитационного поля, попадает под его воздействие, немножечко отклоняется. И таким образом достаточно массивный объект работает как линза, потому что линза делает примерно то же самое. Линза собирает свет, либо рассеивает свет, но, в общем, искривляет лучи света. И если у нас попадается, например, какая-то далекая звезда, и между нами и этой звездой находится весьма массивный объект, он может сработать как линза, и, собственно, отсюда и термин «гравитационное линзирование». Это мы наблюдаем в виде искривленных картинок, которые, как я уже сказал, происходят, когда источник света находится за каким-то массивным объектом, а между нами находится какая-нибудь, например, галактика или скопление галактик, зависит от того, на каких масштабах мы это рассматриваем. Кстати, даже Солнце мы можем использовать гравитационную линзу, но об этом, наверное, в другом подкасте мы поговорим с вами. Смысл в том, что с помощью гравитационного линзирования мы можем независимо измерить массу объекта, который искривляет путь света, и получить независимую модель, точнее, независимый результат массы, например, какой-то галактики. И затем мы можем посмотреть на распределение звезд в этой галактике, как они вращаются. Если мы дополняем эту модель вращения нашей темной материи, мы получаем массу, которая отличается от наблюдаемой, то есть, грубо говоря, масса тех звезд, которые мы видим, ее недостаточно, чтобы объяснить их вращение. Мы добавляем туда темную материю, мы рассчитываем, какая масса темной материи необходима для того, чтобы получить нужное нам вращение, и таким образом сравниваем две массы, которые мы получили двумя разными методами. С одной стороны, мы смотрели, да, опять же, наша модель звезды плюс темная материя, с другой стороны, у нас гравитационное линзирование. И эти массы, они в большинстве случаев совпадают, ну или в статистическом плане очень схожи в рамках необходимой погрешности. Также еще одним подтверждением того, что темная материя является все-таки некой субстанцией, является и наше наблюдение реликтового излучения. По флуктуациям этого реликтового излучения мы можем прикидывать примерное соотношение темной материи к видимой материи, и они, опять же, эти измерения сходятся с нашими моделями. Однако все это еще не является доказательством того, что темная материя действительно может существовать в виде какой-то частицы, не частицы. Кстати, ни одна частица, предполагаемая стандартной моделью на данный момент, не удовлетворяет тех свойств, которые проявляет темная материя. Мы до сих пор не знаем, что это, даже если мы утверждаем, что это действительно какая-то субстанция. Это не дает нам объяснения, что это, однако. Еще одни наблюдения есть, которые все-таки склоняют нас в сторону того, что темная материя — это все-таки нечто, нежели какое-то наше неправильное понимание гравитации. Чтобы, собственно, объяснить, что темная материя является чем-то, у нас должно быть примерно два случая, которые мы должны были рано или поздно найти. Это когда у нас темная материя существует отдельно от видимой, и когда у нас видимая материя существует отдельно от темной. И оба этих варианта мы, собственно, уже могли наблюдать. А дело в том, что есть скопление пули. Собственно, что произошло в данном случае? У нас есть два звездных скопления, которые в свое время столкнулись друг с другом. И произошло следующее. Звездное скопление — это ведь не только звезды, но и достаточно большое количество газа, которое находится в этом скоплении, из которого звезды, в частности, формируются. И когда у нас происходит столкновение, то звезды как бы проходят на вылет, а облака газа сталкиваются и при этом срастаются вместе. И что мы наблюдаем? То есть по нашей модели, если мы подразумеваем, что мы взвешиваем, да, мы учитываем массу только того, что мы видим, в таких случаях у нас основная масса двух скоплений должна была быть сконцентрирована как раз там, где находится вот это самое сросшееся воедино пылевое облако. Однако, опять же, если мы посмотрим на гравитационное линзирование этого скопления, то мы увидим совершенно другую картину. Мы увидим то, что основная масса, которая приходилась на оба этих звездных скопления, она сосредоточена как раз на внешних частях. То есть, грубо говоря, на тех частях, куда пролетели звезды. И это лишний раз подтверждает, что темная материя, если она действительно существует и при этом она слабо взаимодействует гравитационно, то есть если мы, грубо говоря, столкнем два куска темной материи, они пройдут друг сквозь друга и особо не будут между собой взаимодействовать. Так вот, в данном случае мы наблюдаем именно это. То есть у нас есть два куска темной материи, которые разделились, и за счет того, что у нас два звездных скопления столкнулись, основная часть видимой массы сконцентрировалась в центре, при этом мы видим, что наблюдаемая масса с помощью гравитационного линзирования распределена по-другому. То есть два куска темной материи по бокам у нас получаются как бы существуют отдельно от видимой материи. Но есть и обратная ситуация. Это наблюдение, которое было опубликовано в журнале Nature группой из Йельского университета. Собственно, ссылочка на эту статью, если кому интересно почитать оригинал, будет в шоу-ноутах. Это наблюдение за микрогалактикой, назовем ее так, NGC 1052-DF2, вот такое у нее романтичное название, но она очень важна с точки зрения астрофизики, потому что что наблюдается в этой самой галактике, это именно отсутствие темной материи. То есть, если посмотреть на движение звезд в этой самой микрогалактике, то будет видно, что там движение звезд, оно объясняется полностью нашими законами физики. Оно полностью объясняется видимой материей, и не нужно туда добавлять никакую темную, странную материю, которая бы гравитационно дополняла картину и таким образом бы говорила нам, что вот посмотрите, вот если мы ее добавим, то все будет работать. А в данном случае ее там просто нет. Ну, либо ее незначительное количество. И это показывает нам, что во Вселенной существуют галактики, в которых нет этой темной материи. То есть у нас есть два изолированных случая. Случай, в котором у нас есть темная материя без видимой и видимая материя без темной материи. Именно это разделение, оно лишний раз нам доказывает, что все-таки темная материя является некой субстанцией, является некой вот той самой материей. Мы пока что просто не знаем, какой. И понятное дело, что наверняка кто-то будет дальше пробовать подгонять какую-то модифицированную теорию гравитации, и под эти наблюдения тоже, и, возможно, даже кто-то это сделает. То есть нельзя исключать полностью ситуации, когда какая-то более продвинутая теория гравитации объяснит все, что мы наблюдаем, потому что пока у нас нет прямого наблюдения темной материи, пока мы не поймем, что это может быть за частица, пока мы не поймем вообще, как это все работает, и не найдем этому достаточно веские подтверждения, все это является пока что в большей степени гипотезами. Однако, как я уже сказал, очень многие факторы указывают на то, что все-таки темная материя существует, и ее нужно рассматривать именно как темную материю. И большая часть массы во Вселенной, она сосредоточена как раз в этой самой темной материи. И я надеюсь, что после этого выпуска у вас особо не будет больше возникать вопросов касательно того, что это такое, а как это работает, потому что, мне кажется, мы достаточно подробно прошлись по всем моментам, но если у вас остаются какие-то вопросы, вы всегда можете задавать мне их на почту ap@birdicast.com, и, собственно, если вы хотите, чтобы у вас вопрос прозвучал в эфире, если вы хотите просто что-нибудь предложить, какую-то, я не знаю, тему, гостя, что угодно, какой-то личный вопрос задать, все это делайте, пожалуйста, через почту. Собственно, ответом на вопросы, которые вы мне присылали, я сейчас и займусь. У нас как раз на это есть с вами достаточное количество времени. Надеюсь, что на большую часть, по крайней мере, постараюсь ответить, потому что накапливается вопросов много, это круто. И если вдруг ваш вопрос не прозвучал, не стесняйтесь задать его еще раз. Ничего в этом нет. У меня, к сожалению, в последнее время не так много времени, чтобы разгребать почту, но я очень стараюсь, поверьте мне. Ну что ж, давайте тогда все-таки переходить к вашим вопросам. Первый вопрос задает Владимир Решетов, или Решетов. Пишет: Антон, привет. Во-первых, спасибо за подкаст, невероятно интересно, слушаю постоянно и с большим удовольствием. Вопрос таков: недавно переслушивал старые выпуски, в выпуске номер 11 ты рассказывал об альтернативах химическим двигателям для межзвездных перелетов. А что на данный момент известно об опасности и трудностях, угрожающих возможным пилотам таких кораблей и самому кораблю? Микрометеориты, жесткое излучение, какие-то негативные физические эффекты, связанные с движением на релятивистских скоростях? Ведь движение на околосветовой скорости должно быть очень схоже по эффектам с нахождением в окрестностях черной дыры. Не мог бы перечислить известные опасности, желательно по пунктам. Дело в том, что все вот эти вот опасности, действительно, они все актуальны, и микрометеориты, и возможные какие-то, ну, насчет излучения я не очень понимаю, чему там излучать, потому что если мы находимся далеко от звезды, то излучение мы не получаем, скорее отсутствие излучения будет проблемой, нужно будет искать источник энергии, нужно будет где-то источник тепла искать, источник... В общем, источник энергии вдалеке от звезды, если у нас будут, конечно, к тому времени какие-нибудь термоядерные реакторы компактные, то их должно хватить. Все эти опасности мы пока не полетим, мы не узнаем. Судя по тому, что Voyager'ы до сих пор еще что-то передают, ну, лететь достаточно безопасно, соответственно. Понятное дело, что вероятность во что-нибудь врезаться, какое-нибудь в облако пыли попасть, а тем более, когда мы движемся на околосветовых скоростях, это все, конечно же, может закончиться достаточно плачевно, но на данный момент все это находится скорее в плоскости некой научной фантастики, что ли. Так что я не знаю, как тут по пунктам все перечислить, потому что все это очень теоретически. Нужно попробовать что-нибудь запустить. Понятное дело, что сами люди в первую очередь не полетят, да и куда лететь. Сначала бы какие-нибудь все-таки тестовые аппараты. Вон там был проект Stardust, или как там он назывался, который Миллер с якобы Стивеном Хокингом хотели запускать на солнечных парусах. Ну, пока что, мне кажется, не очень жизнеспособный проект, но тем не менее, какой-то автономный аппарат к ближайшей звезде, посмотреть, как он долетит. А что касается движения на релятивистских скоростях, неизвестно пока что, как он будет влиять на организм человека, потому что мы пока что толком не знаем, как на организм человека влияет перелет на Марс. У нас пока что был чуть больше года в космосе, человек проводил, и то всего лишь единицы из миллиардных населений, которые у нас сейчас есть на Земле. Поэтому этот вопрос еще очень-очень не изучен, и нам в первую очередь, конечно же, придется его исследовать. Ну а там теоретические какие-то, опять же, варианты защиты, с помощью там магнитных полей отгонять какие-нибудь заряженные частицы, с которыми придется сталкиваться, каким-то образом отталкивать метеориты, которые, опять же, на очень высокой скорости будут очень-очень ощутимы, если на них наткнуться. Я пока что не готов дать какой-то более развернутый ответ, да, я думаю, что вряд ли кто-то прямо так обоснованно может об этом что-то говорить. Следующий вопрос задает Алексей Булгак. Пишет: «Здравствуйте, Антон, слушаю ваш подкаст уже больше года и хочу поблагодарить за интересный контент. У меня немного странный вопрос. На данный момент в СМИ постоянно публикуются новости о новых испытаниях SpaceX, о выводе на орбиту новых космических аппаратов, о применении китайских и израильских луноходов, однако Роскосмос давно не может похвастаться какими-либо достижениями в этой сфере. Недавно увидел инфографику по количеству межпланетных аппаратов различных стран, и судя по ней, последний межпланетный аппарат, который удачно выполнил свою миссию, был запущен в 1988 году, то есть 30 лет назад, еще во времена СССР. А как вы считаете, Россия утратила свою компетенцию в космосе, с учетом того, что за прошедший год у нее были две очень неприятные ситуации с союзами, отмена программы по постройке Ангара-5П и так далее. Складывается впечатление, что Россия использует оставшийся задел наработки из СССР и сама вперед никак не движется. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, заранее благодарен». Ну что ж, мое мнение примерно такое же, наверное, оно основывается исключительно на фактах того, что Роскосмос явно отстает сейчас как технологически, так и, собственно, в других сферах. Я неоднократно говорил, что в сфере пиара, да, отношения с общественностью, тоже Роскосмосу еще нужно двигаться и двигаться. И Китай сейчас обскакивает, ну и, конечно же, и американские космические компании, и НАСА, и даже Европейское космическое агентство, которое, кстати, вот как раз работает с Роскосмосом, в этом плане научная какая-то деятельность все-таки ведется, однако Роскосмос там скорее используется как источник ракет, которые могут что-то доставлять. В общем, все выглядит пока что действительно печально, чего тут говорить, тут, ну, все факты налицо. Для этого есть наверняка какие-то политические предпосылки, которые я не очень хочу углубляться, но они явно есть. Есть кадровый дефицит, об этом тоже неоднократно говорили. Тот же Виталий Егоров, больше известный как «Зеленый кот», который к нам рассказывал о состоянии российской космонавтики изнутри, что там, по сути, нет вот этого среднего поколения, есть либо совсем молодые стажеры, либо закостеневшие старички, которые там держатся за свои места и особо не приемлют свежую кровь, и отсюда дефицит кадров, дефицит финансов. В общем, на данный момент с Роскосмосом все достаточно печально. Я не понимаю, какое тут может быть особо другое мнение. Здесь весьма эмпирически это все вычисляется. Что касается, как я уже сказал, политических моментов, ну, я думаю, там тоже все достаточно очевидно. Объяснять это, думаю, нет смысла. Сергей Рябченко задает следующий вопрос. Постоянно слушаю ваш подкаст, спасибо за интересный контент. Интересует вопрос, почему звезды практически не меняют своего местоположения на ночном небе, хотя Земля вращается вокруг Солнца, и при смене времен года, по идее, должно быть разное положение звезд. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Ну, тут, честно говоря, мнение не мнение, просто тут достаточно все очевидно. Дело в том, что есть такая штука, как угловой параллакс, и для достаточно далеких объектов угловое смещение, даже при перемещении на диаметр земной орбиты, этот параллакс будет минимален. То есть, если звезды находятся достаточно далеко, то их перемещение для нас не очень видно. При этом звезды все двигаются, то есть все звезды находятся в движении. Со временем, ну, с достаточно большим временем, у нас все-таки изменяется положение звезд. И то, что мы видим сейчас в небе ночном, это не то же самое, например, то, что видели наши предки несколько тысяч лет назад. Даже далекие звезды плавно-плавно смещаются. Но чтобы это понять, есть классический пример, когда мы выдвигаем палец на вытянутую руку и глаза смотрим разными глазами на него. И вот если у нас достаточно далекий объект, то палец относительно то есть объект этот относительно пальца не очень смещается, даже если мы смотрим его разными глазами. Но вот если представить, что два наших глаза — это положение Земли относительно Солнца, которое является в данном случае нашим носом там, летом и зимой, то примерно так же вот себя ведут далекие объекты, такие как далекие звезды. Как-то так. То есть некоторые звезды смещаются достаточно сильно, некоторые смещаются меньше. Все зависит от того, насколько они далеко от нас расположены. Александр Усков-Кель пишет: «В одном твоем выпуске слушал про комету. Наверное, это был выпуск про комету Чернова-Герасименко и ее хвост. Так вот, я слышал, что хвост кометы совсем не обязательно располагается сзади кометы, а представляет собой поток частиц, выбиваемых из тела кометы излучением ближайшей звезды. То есть, пока комета летит к звезде, ее хвост будет направлен в одну сторону, а когда от звезды, то в обратную. Так ли это? Что такое этот хвост?» Да, все верно. Тут особо добавить нечего. Действительно, хвост кометы — это поток частиц, которые выбиваются, в данном случае, Солнцем, с поверхности этой кометы. Поэтому хвост направлен в обратную от Солнца сторону, а не по направлению движения, точнее, в обратном направлении движения кометы. То есть это не облако дыма, которое, например, выпускает за собой автомобили через выхлопную трубу. Это скорее вот то, что действительно сбивается Солнцем, поэтому когда комета летит от Солнца, хвост направлен как бы вперед. Тут все верно. Кирилл Кравчук пишет: «У меня вопрос, хочется узнать твои мысли. Представим, что уже 2050 год. Мы побывали на Энцеладе, там оказался океан, теплый, соленый, как все и хотели. С термальными источниками и все, что может пожелать жизнь, но без самой жизни. Вот вообще ничего, ни микробинки. И тут кто-то придумал идею, что давайте попробуем заселить океан Энцелада нашими природными бактериями и существами. Что ты думаешь по этому поводу? Имеет ли человечество право на такое? Никто не говорит, оставьте Луну, не стройте там домики, но с океаном, мне кажется, все немного иначе обстоит». Это действительно интересный вопрос, на который я не могу дать однозначного ответа. Наверное, если мы представим, что это будет только 2050 год, вряд ли мы сможем с уверенностью сказать, что у нас как бы нет подтверждения того, что там не микробинки, потому что мы толком можем про целый Марс так сказать, а на Марсе мы уже достаточно давно обосновались в плане каких-то исследований, у нас там куча роботов ездит по поверхности, и мы до сих пор не можем сказать, а на Марсе такие что-то есть или что-то нет. А в случае, когда у нас есть огромный подледный океан на Энцеладе, с уверенностью говорить, что там нет жизни, очень-очень-очень будет самонадеянно. Если мы действительно убедимся, что там ничего нет, возможно, да, возможно, можно будет заселять, и мы будем такими инструментами панспермии внутри Солнечной системы. Но для начала в этом нужно на 100% убедиться. Как в этом убедиться, я пока не знаю, потому что доказать отсутствие чего-то гораздо сложнее, чем доказать присутствие. Ну а что касается Луны, тоже сложный момент. Просто на Луне нет атмосферы, на Луне вообще нет ничего. И в нашем понимании жизнь там очень-очень вряд ли присутствует, хотя тоже нельзя исключать такой возможности. Возможно, там какие-нибудь, я не знаю, экстремофилы, которые живут без воздуха и перерабатывают лунную пыль в энергию, не знаю. Просто на Луне мы не представляем себе, что может быть жизнь, однако не исключено, что когда-нибудь мы ее там найдем и будем думать, это мы ее занесли или она здесь всегда была. Это сложный этический момент. Опять же, кто я такой, чтобы давать на него однозначные ответы. Так что как-то я пока что не готов на это отвечать. Мне кажется, к 2050 году точно будет очень рано делать такие выводы. А там посмотрим. Все будет зависеть от того, что мы там действительно найдем. Олег Бекузин пишет: «Недавно опубликовали фото черной дыры. Почему у нее нижняя часть света, которая вокруг дыры, более яркая?» Об этом я, собственно, рассказывал в выпуске про черную дыру, который был, по сути, полностью посвящен этому событию. Событию, что мы впервые получили изображение черной дыры. И действительно, там часть этого диска, который мы наблюдаем, аккреционного, она более яркая. И это, да, связано с вращением аккреционного диска. Собственно, это у нас получается как бы эффект Доплера, не как бы, а эффект именно Доплера. Приближающаяся к нам часть получается на картинке более яркая, отдаляющаяся более тусклой. Таким образом, мы можем понимать, в какую сторону вращается этот самый аккреционный диск. Следующий вопрос задает Шовкун Владислав. тоже касается вот этого самого наблюдения первого нашего черной дыры. И вопрос заключается в следующем. Возник вопрос относительно размеров черных дыр. Ведь если черная дыра представляет собой сингулярность, область, характеризующаяся бесконечно большой плотностью, то ведь геометрические размеры черной дыры должны быть бесконечно малы. А когда говорят о размерах самой черной дыры, речь, по-видимому, идет о горизонте событий, размер которого как раз зависит от массы черной дыры. Что в таком случае находится между сингулярностью и линией горизонта событий? И второй вопрос, если вся Вселенная до Большого Взрыва представляла собой сингулярность, то где же находится горизонт событий этой сингулярности? Касательно второго вопроса, я честно скажу сразу, что не знаю, потому что рассматривать это, ну, скорее в контексте философии лежит вопрос, что там было бы, если сингулярностью являлась вся наша Вселенная, то, возможно, тогда можно назвать ее горизонтом событий, космический горизонт, за который мы не можем выбраться в силу ограничения скорости света. И, собственно, горизонт событий это тоже в какой-то, ну, определен, скажем так, скоростью света. А что касается первого вопроса, действительно у нас есть в нашем текущем представлении, что черная дыра – это сингулярность, в которой сосредоточена вся масса. А что, собственно, находится между этой сингулярностью и горизонтом событий? Я, по-моему, отвечал на этот вопрос в Бардекасте. И, честно говоря, я не могу сказать однозначно. Возможно, этот вопрос не имеет реального физического смысла, потому что мы туда, даже если попадем, не сможем никак этот момент использовать. Но в моем текущем понимании того, что такое черные дыры, там просто, ну, как бы нет ничего. Там нет физического смысла говорить о вот этом самом пространстве. У нас есть горизонт событий. Это последняя такая каемка, вокруг которой мы можем представлять себе какие-то вообще понятия в физическом смысле. Есть сингулярность, в которой сосредоточена масса. Так как мы не можем никаким образом взаимодействовать с этой самой черной дырой, то и физического смысла говорить о том, что находится внутри нее, нет. То есть наша модель, она достаточно неплохо объясняет то, что происходит снаружи черной дыры. То, что происходит внутри черной дыры, нам пока что нам объяснять пока нечего, потому что нам еще стоит, возможно, когда-нибудь узнать, что там конкретнее происходит, и тогда уже придумать этому объяснение. Алексей Веретенников задает следующий вопрос. Слушайте ли лекции Андрея Курпатова? Странно, что у него меньше звезд, но выше тебя в рейтинге. Идет речь, видимо, про рейтинг iTunes. Я, конечно, уверен, что ты сможешь его догнать и перегнать, потому что Андрей достаточно высокого о себе мнения, и надо немного поубавить его прыть. Да, дело в том, что есть и Андрей Курпатов. Мне рассказали, что, как я его называю, психолог из телевизора, честно говоря, просто реально не знаю, кто это. Я соседствую с ним в категории наука и медицина в рейтингах iTunes. Все, что я о нем знаю, один раз пытался послушать его подкасты. На самом деле это не подкасты, а просто, видимо, аудиодорожки из видео, что я не очень приветствую в плане подкастов. Но вот недавно мы его перегнали, так что если вы хотите и дальше эту тенденцию поддерживать, то нужно ставить звездочки в iTunes подкасту, писать отзывы. Если вы этого еще не сделали, пожалуйста, пойдите и поставьте «Теорию большой бороды» в приложении Apple Podcasts. Если вы слушаете нас в технике Apple, нужное количество звездочек, чтобы мы были выше в рейтингах и плавно завоевывали эту вселенную. Ну и последний вопрос, наверное, сегодня. Шерхан Сартаев спрашивает. Не знаю, туда ли пишу вопрос, но давно хотел узнать, можно ли создать нечто вроде гравитации с помощью центробежной силы, как в фильмах «Интерстеллар», «Марсианин» и так далее. Если да, то как сохранить неподвижность оси вращения? Имею в виду, не будет ли отклоняться вся станция, если одна движущаяся часть будет тяжелее остальных и будет действовать как эксцентрик? Об этом у меня есть статья на сайте про искусственную гравитацию, ссылочку на нее прикреплю. В целом, теоретически это вполне возможно, все упирается в размер этой самой станции, так чтобы у нас, например, не превышал нужную норму эффект Кориолиса. И если мы стоим вот в этом самом вращающемся кольце, которое генерирует таким образом, по сути, искусственную гравитацию за счет действительно центростремительной силы. Например, если у нас будет станция маленькая, то если стать прямо, у нас будут очень разные силы действовать на нашу голову и на наши ноги, и будет очень сильно дезориентировать. вводить в заблуждение наш вестибулярный аппарат и так далее. То есть станция должна быть достаточно большой, и в целом теоретически нет никаких предпосылок к тому, чтобы это было сделать невозможно. Но вообще любые крутящиеся штуки еще добавляют стабильности, гироскопы и все такое. Так что теоретически достаточно большой корабль может вполне себе вот таким образом генерировать искусственную гравитацию. Ну и, конечно же, нужно, чтобы масса была равномерно по такому кольцу распределена, иначе будет все достаточно неаккуратненько вращаться, назовем это так. Что ж, на этом, пожалуй, буду заканчивать. Получился достаточно длинный выпуск, но в нем я затронул, помимо ваших суперинтересных вопросов, как мне кажется, очень важную тему темной материи. Надеюсь, на этот подкаст теперь можно будет достаточно часто ссылаться, когда вы задаете вопросы по поводу темной материи. Постарался максимально углубиться в эту тему. Надеюсь, вам понравилось. Если у вас остались какие-то вопросы, всегда их можете присылать на почту ip@berdicast.com. Ну и, конечно же, я всячески рекомендую вам пойти поставить оценочку нашему подкасту. Таким образом вы ему крепко поможете обосноваться в этих самых рейтингах. Недавно мы все-таки удерживали какое-то время первую позицию в iTunes в науке и медицине в категории, что меня очень радует. Я хочу, чтобы эта тенденция продолжалась, чтобы больше людей узнавало о подкасте, больше на него подписывалось, и таким образом подкаст становился только мощнее. Также, если вам нравится вообще вся наша деятельность, можете поддержать проект на Патреоне небольшой денежкой, по вашему желанию получать за это некоторые плюшки. Мы когда-нибудь доберемся и все-таки его реформируем. А также помочь нашему проекту вы можете, пойдя, послушав наш спецпроект с Тинькофф Банком, который мы начали в рамках Бородокаста. В нем мы рассказываем о том, как мы официализировались, как Андрей оформил индивидуального предпринимателя, и теперь у нас все красивенько, и делимся опытом, потому что это дело оказалось нелегкое. Ну и плюс у нас получился вот такой рекламный проект. Так что вполне можете пойти и послушать, если вам это по каким-то причинам интересно, и вы, например, в обозримом будущем будете какие-то похожие телодвижения делать по оформлению собственного бизнеса. Но это вообще действительно важная, как оказалось, штука, и весьма непростая. Мы, помимо рекламного проекта, постарались максимально сделать это дело полезным, сосредоточить максимальное количество информации в наших выпусках. Так что, если что, приходите в Бородокаст, в наш подкаст об IT и медиакультуре. Там все это есть. Ну и, конечно же, напоследок хочу пожелать вам оставаться такими же любознательными, присылать столько же интересных вопросов. Это действительно очень круто. Если у вас есть какой-то фидбэк, можете смело присылать мне его на почту, пересылать его в Твиттере, в Инстаграме, который, кстати, у нас тоже есть, @BerdiFerio, можете подписаться на Инстаграм. Ну и до следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.